Православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Дорогие друзья, сейчас время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». А значит, у нас в студии председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Добрый день.
Алексей Александрович, сегодня наш разговор, ваш разговор о поиске воинов, погибших и пропавших в годы Великой Отечественной, вы начнете с письма. Некоторые передачи последние, мало времени оставалось на письма, сегодня вот перед вами как раз письмо от нашей радиослушательницы.
Ну, конечно, хотел бы сказать, что писем-то много, и я все надеюсь, что несколько будет отдельных передач прямо по письмам, поэтому попрошу радиослушателей там, ну, не возмущаться, что будет, может быть, где-то суховато, потому что по отдельным письмам интересные судьбы, по некоторым письмам, к сожалению, очень мало новых сведений, то есть вот каких-то таких целевых кусков информативных-то будет не всегда много, но тем не менее на письма надо отвечать. Вот это письмо, которое я сейчас вот процитирую, оно как раз изобилует интересными такими фрагментами, которые, на мой взгляд, ну, не в каждом письме. Это, кстати, призыв и для наших радиослушателей. Если направляете письма, то не только просьба, как чаще всего, сообщите что-нибудь про папу, там, про дедушку. И желательно, чтобы в вашем письме содержались сведения о том прожитом периоде, как довелось жить в военный, послевоенный период. Может быть, кто-то предвоенный вспомнит тоже. Вот эти картины очень интересны для нас с вами и важны. Так вот, письмо, которое я получил из Ирбитского района, село Горки, от Риммы Степановны Марковой. Она прислала заказным письмом, такое толстое, пухлое письмо. Я думаю, что же там такое? А там, оказывается, ее книжка, родом из детства военного, где она написала стихи ее за несколько лет, посвященные военной тематике, и судьбы некоторых людей. И вот в данном случае хотелось бы зачитать фрагмент ее письма, которое написала. Решила написать вам. Планировала сделать это и раньше, но как-то не получалось. А теплые отзывы о вас и вашей работе я слышала от Матвеева Валентина Ивановича из Камышлова, с которым у нас сложились добрые отношения. Приглашалась после выхода книги, она пишет, на 9 мая на встрече с детьми погибших, которые проводит в Ирбите Демина Ираида, председатель общества «Память сердца». Выпустила книгу родом из детства военного, посвятив ее детям погибших защитников, живущим в нашем селе Горки. Их тогда было 28 человек, но уходят наши ветераны один за другим в небытие, выросшие без отцов и не обласканные государством. Посылаю вам эту книгу для знакомств. Печатаю на свои деньги, небольшим тиражом, для своих земляков. Но вот 9 мая ищем спонсора, и эти книги были подарены всем сиротам войны и в нашей библиотеке. А к вам у меня конкретное дело. Из наших 128 погибших земляков, вот села Горки, половина пропали без вести. У моей соседки Медведевой Евгении Викентьевны, 29-го года рождения, пропал в сентябре 42-го года отец Пушкарев Викентий Павлович, 1905 года рождения. Призван он был из деревни Галякова Горкинского сельсовета Зайковского района. Ну, это Зайковский, сейчас это Ирбитский, Свердловской области. А в октябре 43-го его вдова Пушкарева Евдокия Ивановна получила письмо из станицы Гумрак Сталинградской области от Горбачевой Марии Петровны. Она рассказала, как, распахивая землю под бахчу, трактор выпахал кости бойца, и по записке удалось узнать его имя и домашний адрес. Вот такая интересная история. Значит, известно место гибели, Сталинградская область, станица Гумрак. А в книге памяти Свердловской области Пушкарев до сих пор без вести пропавший. И в Ирбитской книге отдельной, 94-го года издания, и в областной, на том 15-й, как-то бы исправить эту несправедливость. Советовал ли обратиться в областную редакцию книги памяти, но адреса ее я не знаю. Вот и пишу вам. Хотелось бы знать, где покоится прах его в настоящее время, перенесен ли в братскую могилу, а если да, то в какую? Пробовала писать, но оказалось, что в области 3 населенных пункта с таким названием. Вот бы разыскать детей Марии Петровны, установить, где этот гумрак. Может, старожилы, чтоб вспомнят. Возможно, даже в этой станице есть памятник, где высечено имя нашего земляка, дочь которого переехала к детям в Екатеринбург, ведь ей уже 82. Но связь с ней у нас есть, ведь она всю жизнь трудилась в горках, фельдшером-акушеркой, труженик тыла, ветеран труда, вдова участника войны. Алексей Александрович, может, что вам удастся выяснить, то надеюсь, что сообщите на мой адрес. И еще, в одном из ответов указали нам, что он был связистом 1348-го стрелкового полка. А вот дальше обратите внимание, радиослушатели, на такую концовку в ее письме. «Но я в достоверности этого, — пишет она, — не очень-то верю, так как там почему-то имя вдовы совсем другое. Хотя место призыва совпадает, деревня Галикова, а в нашей Галикова такой вдовы вообще не было». Что интересно в этом плане, Римма Степановна? Вот особенно, конечно, благодарен за ваше письмо. Это информация, которую вот я дальше раскопал по Пушкареву Викентию Павловичу, довольно-таки удивительно. И вас интересует вопрос, где он захоронен. Так вот, такой гумрак есть. Это конкретно индекс 404-019, почтовый индекс. Гумрак Городищенский район Волгоградской области. И по части войскового соединения, войсковой части, где служил солдат, это действительно 1348-й стрелковый полк. И то, что он служил во взводе связи в третьем батальоне этого полка, эти сведения есть в анкете, которую составляли в ноябре 1946 года в райвоенкомате. Вот эту анкету я вам высылаю. В 1946 году они составляли. Но составлялась эта анкета не со слов вдовы, а дочери Евгении Викентьевны, на которую вы вот ссылались в своем письме. Ее инициалы, возможно, и были включены в один из ответов на запрос дочери, и по ошибке записали, что вдова. Кстати, в анкеты, подписанные и высланные в Москву военкомом Ирбитского райвоенкомата полковником Засыпаловым, было сделано личное заключение. Погиб во время боя. А вот в Москве, в центре по учету, куда отсылали эти все анкеты, уточнили, в кавычках, погиб 9 месяца 42 года. Но в книге памяти Свердловской области действительно и в томе 15 на странице 243, и в 17 томе на странице 171 почему-то одинаковые данные записали как пропавший без вести. Посмотрел ли сведения, значит, вот эти. Что интересно, в анкете-то, составленной со слов дочери солдата, в ноябре 44-го записано, было получено письмо из Сталинградской области. Извещали о гибели. Письмо прилагается к анкете. Я это письмо как раз нашел в этих военных архивах. И что же там вот интересный момент? Значит, приложена, в частности, и полоска бумажки. Это вот из смертного медальончика, который был у солдата, обнаружен, когда его вот нашла жительница села. Она записана на этой записке. Фамилия Пушкарев, имя Викентий, отчество Павлович, военское звание рядовой, год рождения 1905, область Свердловская, район Зайковский, сельсовет Горкинский, деревня Галикова, ну и адрес семьи тут же указан. Е.И. Пушкарева, область Свердловская, район Зайковский. Такую полоску скручивали, как это вот я уже для радиослушателей поясняю, в тугой рулончик, вставляли в капсулу такую пластмассовую, в народе называют смертным медальончиком. И вот если уж сравнивать в армиях наших союзников, у противника данные о войне и родных изготовлялись не на бумаге, поэтому они сохраняются десятилетиями. Ну, тогда вот это вот где-то близко после окончания войны, она еще была сохранной, вот эта бумажка сохранилась до сегодняшнего дня. И текст приведу письма, обнаруженного в военном архиве. Письмо представляет собой сложенное из листа треугольничек. Адресовано было в деревню Галикова-Зайковского, ныне Ирбитского района, на имя Марии Марковны Крамовой. Причем тут Крамова, а вот причем. В то время семья солдата не имела своего дома и жила на квартире. Дочь вспоминает, что пособия за отца не давали, жили впроголодь, а летом 43-го года получили письмо из Сталинградской области. Вот копию этого письма теперь держу в руках. Читая его, я убедился, что оно было написано, судя по московскому-то штемпелю, в августе 43-го года. Написано сердцем на малограмотной довольно женщины, это Горбачевой Марии Петровны, родившейся в 1905 году. И, судя по всему, до революции училась в церковно-приходской школе. А после революции, когда ей исполнилось 12 лет, многим стало не до учебы. Ну вот приведу начало письма в том виде, каким оно написано было самой Марией. Письмо от гражданки Горбачевой Марии Петровны, стало быть. «Здравствуйте, дорогие знакомые, опишу насчет этого человека». Ну и дальше там следует, что там и как и чего. Я дальше письмо, которое я еще нашел в архиве, и то, которое было прислано в письме, интереснейшая судьба, чтобы не повторяться. 4 октября 43-го года. Письмо от известной вам Марии Петровны. То есть тут что имеется в виду? Вначале она, Мария Петровна, из Сталинградской области прислала письмо, в котором сообщила, мол, вдруг кто-то жив по этому адресу, откликнитесь вот так-то и так-то. А там ей ответили на это письмо. И вот завязалась коротенькая переписка. Вот это второе уже письмо, 4 октября 43-го года. Письмо от известной вам Марии Петровны. Здравствуй, милое дитя и мама. Во-первых, в строках моего письма спешу сообщить, что я ваше письмо получила и сразу села писать письмо в ответ. Дорогое мое дитя, вы пишете, чтобы я подробно описала про отца. Ой, дитя мое родное, для меня нетрудно написать, но для вас будет очень жалко. Дали нам участок под Городищенским бугром от станции в 6 километрах. Там пахал трактор, и мы стали сажать арбузы. Я глянула и увидела, что трактор выпахал косточки солдата и раскидал все по земле. Я сказала своим детям, с которыми вместе работала, «Смотрите, дети, это боец наш, ботинки вот русские, обмотки, шинель, давайте его соберем». И стали его собирать по косточкам. И от его шинели кусок, я его взяла в руки, а там в кармане трубочка такая, завернутая туго-натуго. Мы открутили, прочитала я и сказала детям, надо написать по адресу. Может, кто остался жив у солдата. И написала вам письмо. Не думайте, мое дитё, я сама 905 года, и муж погиб в 41 году. Был ранен в грудную клетку, умер в Брянске, Смоленской области, и осталась я с 5 детьми. Один другого меньше. Такая вот доля. И я решила сообщить вам. А когда получил от вас письмо и стала читать, то все дети навзрыд плакали, и я не могла заснуть. Дорогая дитя, я, пожалуйста, пойду с детьми и на могилке зарою столбик. Может, придется когда-то встретиться, и я поведу вас туда. Там он и тысячи наших бугорков с костями. Дитя мое родное, ничего не сделаешь. Стало быть, наша доля такая, участь горькая. Жаль, никуда не денешься. Как-нибудь будем жить. Я по твоему письму пойду к нему и буду читать и приговаривать твоему папочке от родной доченьки и мамочки. Затем до свидания. Остаюсь пока жива и здорова. Того и вам желаю быть живыми и здоровыми. Не грустите, ничего не поделаешь, раз наша доля такая трудная. Простите меня, пишите мне письма, я буду рада. С приветом к вам, с детками, Горбачева Мария Петровна. Это вот такое письмо, как вы чувствуете, с фронта пришло от женщины, которая неравнодушна к памяти, и описала, что и как. И вот дальше, еще в письме вот у Риммы Степановны Марковой из Ирбитского района, вот я продолжаю, там про несколько судеб в этой книге, посмотрел я и сведения по Скутину, Скутин, Кондратий Кузьмич. это в сборнике на 15 странице. Возможно, что для его дочери Березиной Надежды Кондратьевны будет интересно узнать, что он родился 14 сентября 1906 года. Ну, если не знали в семье. Нужно уточнить дату смерти. Не 2 октября 1941 года, а 5 января 1942 года, находясь, кстати, в немецком плену в Финляндии. И умер он от паротифа, так записано в источнике. Это Центральный архив Министерства обороны, 58-й фонд, дело 12.30. И еще небольшое уточнение по судьбе Анохина. В книге памяти Свердловской области, в томе 6, на 19 странице, указано, что погиб 28 июля 1944 года, захоронен в селе Волчин у города Высокое Брестской области. Но дело-то в том, что в Брестской области есть Высокое, но это другое место. Солдат захоронен в Высоколитовске Брестской области. Это я уточнил вот из военных архивов. Высоколитовск Брестской области. Высылаю в экипировку из топографической карты, где указано место захоронения красноармейца Анохина Марка Константиновича. Вот такие сведения. Тут тоже, значит, написано, обычно штабисты составляли экипировку из карты, и в том месте, где захоранивали, это уже во второй половине войны такое вот было заведено, указывали не по всем, правда, к сожалению, где захоронен солдат, и проще после этого было искать, где и как это, что было. Вот такое письмо и такие конкретно итоги из этих предварительных поисков. Уважаемые радиослушатели, вот интересное я держу в руках, фолиант не назовешь, но это прекрасно изданная книга, их мне уже выслано из-за рубежа несколько, из Германии несколько томов, из Австрии. Это книги памяти, книга памяти советских военнопленных. Вот в данном случае это второй том, держу в руках, книга советских, памяти советских военнопленных, издана в Германии, в Дрездене в данном случае. И она содержит в себе, эта книга, многие тысячи имен погибших наших солдат в Цайтхайне. Это 304-й шталаг. Шталаг, ну это были попросту по-нашему лагерь для военнопленных. Шталаг это для сержантов и рядовых солдат. Офицерские это офлаги были, офицерские лагеря, хотя некоторые попадают и сюда тоже, как офицеры. В этой книге, как я уже сказал, на двух языках, на немецком, на русском языке, даются биографии коротенькие, ну как сказать, только сведения, значит, национальность, имя, отчество, дата рождения, если есть дата, либо год рождения, и дата смерти, и на каком кладбище данного вот лагеря в Цайтхайне похоронены. Там их три кладбища. И вот на одном из трех этих кладбищ, как правило, захоранивали наших вот советских солдат. Как они там называют, около станции Якобсталь. Я там был не один раз вот в Германии, вот именно на этом кладбище, поэтому знакомо мне многое. И там составлена вот эта книга памяти по данным, которые у них сохранились. И мне сказали составители книг, в частности, Бернхард Новотный, это инициативный житель вот этого, так сказать, Цайтхайна, который решил посвятить свое время, ну, пенсионер он уже давно, поиску, розыску вот этих сведений, и они сделали прекрасный музей, он прямо установлен на вот территории вот этого мемориала, комплекса Цайтхайне, и музей, где я увидел удивительные в свое время картины, фотографии, в частности, вот это уж хотел бы тоже сказать, довольно интересно для радиослушателей будет, фотографии, которые меня поразили, но в частности, когда я вначале там побывал, на местах где-то вот захоронения, никаких-то персональных могил нету, естественно, такое дело, есть построенное, значит, из камня, так, мемориал, все это, плиты, все как надо. А вот могил-то нету. А на фотографиях смотрю могилы. И на военных лет фотографиях изображено, уходят вдаль, таблички, таблички, таблички. На передних написано, там видно, Соколов, когда умер, когда родился, когда умер. Значит, Шошин, там еще другие просматриваются, дальше уже не читается. Я говорю, а где вот это-то, вот, где? Ну, немцы помялись, говорю, где? Я что-то вот не видел ни на первой площадке, ни на второй, ни на третьей, где это? Говорит, ну, оно все так и сохранилось, когда войска советские пришли, так и было. А потом пришли, они, говорит, красные погоны у них, спецвойска наши, так сказать, МВДшные или какие-то там. И они все это под трактор, значит, все персональные могилы наших советских военнопленных, они там их уничтожили. Уже наши, не кто-то. Далее, поскольку в этом месте они где-то решили устроить наши, это восточная часть Германии, решили устроить военную часть, полигон танковый, то, конечно, где им разворачиваться и рыть окопы, и, в общем, месить грязь танковыми гусеницами, как только не по могилам бывшим вот этих вот солдат. И поэтому многие солдатские захоронения там так вот и обезличены, но не немцами, что следует сказать. Это уже, вот так сказать, долгие годы, когда там находились наши советские войска, вот они там такое беспамятство такому помогли. Но тем не менее, значит, я тут натолкнулся на интересные сведения, почему я держу вот эту книгу в руках, потому что вдруг увидел, что можно пополнить сведения, в частности, по свердловчанам. Те жители, которые попадали в армию, в Красную армию в то время, и воевали против немцев, и независимо от их воли, силу войск, военных каких-то вот условий, боевых условий, попадали в плен и оказывались вот в этом самом лагере, шталаге 304-м. И они там умирали. И вот эти данные дополнительные нашел я и посмотрел, ага, вот несколько тут фамилий, ну, как сказать, несколько. Это более 50 фамилий, только свердловчан. И жителей города Свердловска, и жителей Свердловской области. Большинство из них не значились вот в составленной в этой книге. То есть часть архивных документов перешла сразу в Россию, часть осталась там, в Германии. И вот по оставшейся части в Германии составлена эта книга. А по нашим сведениям, они чаще всего числятся, вообще не включены в книгу памяти. Вот нашу. Имеется в Свердловской области, это я проверял. А если включены, то не указано либо место, где вот это произошло, либо вообще, так сказать, ну, умер в плену. А где? Это же для родственников важно. Ну, вот беру я, к примеру, эту книгу, открываю ее на 152-й странице, там записано Бенко, фамилия Михаил, дальше Береговенко Василий, а между ними, положим, Бердин, который бы мог быть зачислен, там нету. И вот я нашел эти сведения по Бердину Егору Степановичу. Он был призван из Арамильского района, жил в деревне Верхняя Макарова, и тут дата рождения есть, все как надо, 23 апреля 1906 года родился он. И, значит, супруга, фрау, тут написано по-немецки, это тут перевожу, Бердина Александра, вот в Арамиле, в Верхнем Макарово. Дальше тут расписано, ну, какого роста. Он 176 сантиметров ростом. И умер 26 октября 1942 года. И что важно, там вот написано, в каком состоянии поступали люди в плен. Тут написано кранк, то есть больным, раненым. Вот он раненым 5 октября 1941 года попал в плен. Кем он был до войны? Ландарбайтен, то есть это колхозник, по-нашему переводится. И, ну, такие другие данные положены. Тут есть еще список, где он в каких рабочих командах работал, в каких местах. И вот умер там и похоронен, соответственно, вот в этом лагере 304-м. Далее, не включен в книгу, но тоже вот умер в этом лагере, Бурков Андрей Степанович, он из Тугулымского района, деревня Корявина. Сам он 1 сентября 1905 года рождения, умер вот в плену 30 ноября 1942 года, захоронен там же. Дальше тут же Бузунов Федор Иванович, он из Осиновки, это Невьянский район. Мать Попкова, жена Валентина Бузунова, тоже 1902 года рождения, 13 августа 1942 года. Я на предмет чего зачитываю? В частности, надеюсь, что, возможно, будут и кто-то из родственников откликнется или знакомые подскажут, что, мол, вот так и так звучала фамилия вашего родственника. Пожалуйста, обратитесь по адресу, который мы в конце передачи обычно называем, и вы приготовьте карандаш, потому что очень важны отклики, потому что многие в книгах памяти не зачислены, не записаны. Вот еще на букву «В» тоже нету. Воронин Сергей Константинович, он из самого Свердловска, из Октябрьского района, мой родной район, где я жил и вот до сих пор живу. «Народная воля», 97, квартира 4, вот так вот адрес. В частности, в книге памяти он указан, что умер в плену, но не указано где, хотя вот здесь вот все прямо расписано, показано. Номер могилы, ряд, в общем, все подробно по-немецки достоверно это представлено. Гилев Петр Георгиевич или Егорович, это из Белимбая, деревня Слобода, тоже самое, вот 1912 года, Гилев Петр Георгиевич, и указана жена Федосия Гилева. Так что, может быть, попал он в плену в декабре под городом Клин, это Московской области, во время вот этого битвы за Москву. Далее, Егоров Иван Васильевич, это 901 года рождения, Егоров, 23 февраля, погиб он 25 сентября 1942 года, умер там в плену. Верхнесалдинским районом призван, из деревни Акинфиева. Тут-то написано так, что не очень-то прочитаешь, но я уточнил по моему сборнику вот всех этих географических названий Свердловской области, это Акинфиева. Еще фамилия Зырянов Григорий Васильевич, призванный из Камышловского района, он там жил, деревня Зыряны. Родился 23 августа 12 года и умер 24 декабря 41 года. Жена Анфиса Ивановна.
То есть вот данные об этих людях немецкой книги памяти нет?
Вот этих данных как раз нет. И что интересно, я свяжусь с Германией, с моими, так сказать, хорошими знакомыми, и подскажу им, что вот такие данные необходимо либо в дополнение дать, либо что-то.
Но в наших книгах памяти они есть, эти фамилии?
Нету.
И в наших книгах памяти нет?
В большинстве, вот одного я назвал, а у большинства нету упоминания. Почему-то не было принято тогда, с каким-то снобизмом подходили вот, погибшие при составлении книги памяти. Кстати говоря, вот хорошо, что вы заикнулись насчет этого дела. Когда первые были постановления правительства и еще партии при ЦК КПСС, как говорится, в то время, то есть еще до Свободной России, вот в советский период, на излете, решили, что надо будет к 50-летию делать книгу памяти. Я посмотрел эти документы, у меня есть распечатка всех этих нормативных актов. И в частности было написано, что надо составлять книгу памяти, включать туда тех-то, тех-то и умолчание по поводу военнопленных. То есть не намечали включать в книгу памяти всероссийскую, в том числе и в нашу областную, и военнопленных, судя по документу. Без вести пропавших еще там включали, но это, ведь без вести пропавших это не всегда, далеко не всегда военнопленные, это как раз большей частью те, которые не захоронены, лежат до сих пор по уголкам и весям нашей освобожденной России. И потом уже, когда пришло новое время, при Борисе Николаевиче Ельцине, были новые постановления по работе над книгой памяти и решили, во-первых, считать участниками войны, ну, погибшими, это и умерших от ран, и погибших на поле боя, и без вести пропавших, и умерших, погибших в плену. Это такая справедливость была в новое время, уважаемые радиослушатели, приведена такое, хоть к этому, к одному знаменателю. То же самое взять, положим, вот Колесников. Вот я смотрю, Колесников Иван Герасимович, он в книгу памяти немецкую включен, а в книгу памяти нашего не включен. Но, тем не менее, я дополняю, потому что там в книге памяти, чем вот она хорошо, что она содержит фамилии, имя, отчество, но нету откуда призваны люди. То есть нету географической привязки в немецкой книге памяти, кто откуда. И вот для меня, я считаю, очень важно, что, значит, когда я натолкнулся вот на эти дела, думаю, дай-ка я посмотрю, кто там из свердловчан есть по 304-му. Это важно было как раз и для них. Когда я беседовал с составителями вот этого труда большого в Германии, вот в этой книге памяти составителей, я говорю, как там у вас? У нас, говорит, ну, есть данные, только там не очень точно нам транскрипцию давать. Так это звучит, потому что от руки, и все это будет очень неточно и далеко. Если, говорит, вы можете, то дайте, пожалуйста, как у вас называются основные хотя бы районы. Я в то время, когда вот это получил, года три уже назад или два, я им выслал отдельно перечень, географический перечень, как назывались населенные пункты, особенно районного подчинения и сельсовета того времени, то это, видимо, какое-то будет уточнение. Так вот, я говорю о Колесникове Иване Герасимовиче. Он из Свердловской области, Сухоложский район, Богданович город. Село Бойни, ну, это рядом с Богдановичем. Умер он 3 ноября 41 года. Точнее, не умер, а похоронен, потому что тут действительно он умер 20 февраля 42 года. Вот тут видно, тут есть тоже ошибки. Уже когда работали наши в России с этими делами, тут эти вот ошибки некоторые есть, я их уточняю. Вот еще Кориков, Кориков Геннадий Федорович. Его тоже нету в книге, немецкой книге памяти. Геннадий Федорович... Это он родился 1919 года, и призван был из Верхнего Тагила, улица Сталина, дом 1, как сейчас называется, видимо, не улица Сталина, и умер 30 ноября 42 года. Кстати говоря, пока вот я читаю эти, могу сказать, что вот такое было первый период, вот 41-й, 42-й, и чуть ли не до... конца 42-го года, это был большие несколько волн эпидемий, вот по лагерям военнопленных, немцы не были готовы к такому гигантскому количеству приема военнопленных, это раз, а во-вторых, советское правительство в то время отказалось от помощи своим военнопленным, никакой не было ни помощи со стороны Красного Креста, как другим военнопленным других стран, которые попадали к немцам в плен. Там я уже об этом говорил. И люди были брошены совершенно нашим правителями, мудрейшими правителями.
Получается, что вот в Германии такие книги все-таки издаются, продолжают издаваться. И это, по сути, единственная возможность сейчас для наших слушателей какую-то информацию о военнопленных получить. Уж коли российские книги памяти решили, да, обойти их молчанием.
Это и в Германии, и в Австрии. И вот я еще не из всех земель получил в Германии. Там, значит, переписка ведется, но вижу, что она не пустая. Потому что вот вижу, где-то и мы можем дополнить, а где-то я получал сведения именно из этих книг, где в наших источниках этого не было. Тут ведь еще, знаете, связано с тем, что, как-то помню такое, Хохлов фамилию искали, нигде нет никаких. А на немецком, когда попал человек в плен, у них Х и Г, иногда пишутся это одинаково и произносятся по-другому. Поэтому они его записали как Гохлов. Так же взять, как вот написание по-немецки Гитлер, он ведь не Гитлер, он Хитлер, он пишется не через Г в Германии. Поэтому вот эти вот примеры тоже важны, когда тут мы видим, что очень большая еще путаница с этими делами. И с населенными пунктами это, понятно, трудно переводить, это потом обратным путем надо переводить с немецкого на русский, с русского на немецкий, значит, вот эти вот вещи. Поэтому приходится в поисках проводить еще и косвенно с представлением о том, как могла бы трансформироваться фамилия того или данные того или иного человека, Иван и Василий, легко, просто. А когда берем, положим Валиулина с именами Рахмат, или вот там трудности бывают большие. Как-то перепишет, как там потом заново перевернется и вернется назад. Значит, я только, уважаемые радиослушатели, здесь часть фамилии назвал. И если, я полагаю, что будет интерес и в дальнейшем, мы можем продолжить список этот. И хочу только важную деталь отметить. Насколько важно относиться с достоинством к тем, кто попал в плен не по своей воле, естественно, а там все это отражается в карточках-то. И тот, который мученически умирал, брошенный своими партийными руководителями, так сказать, страны, своей идеологией того периода, растоптанный в глазах, так сказать, населения многие десятилетия, нельзя было ни сказать, ни поделиться. И вот сегодня, я считаю, наступило то время, вот эти годы, когда надо говорить об этом с большим уважением, с большим достоинством, как вклад, великий вклад вот, в разгром общего такого врага с тяжелейшей судьбой наших солдат.
Давайте назовем адрес в конце для писем, ведь, может, действительно кто-то услышал сегодня фамилии, знакомые имена вот из того списка, который вы называли, могут откликнуться. Назовите свой адрес.
Да, и еще перед тем, как назвать, уважаемые радиослушатели, у меня просьба такая. Телефоны свои указывайте, потому что иногда бывает важно связаться, а трудно. А письма – это не тот вариант. Это всегда намного трудозатратнее по времени, да и по финансам тоже. Запишите адрес. Индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, а я 41. А я – это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Будем ждать ваших писем и надеяться на то, что что-то мы можем еще совместно с вами приоткрыть в судьбах наших великих защитников.
Спасибо большое. Сегодня у нас в студии был председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи.
До новой встречи.
Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами перечни потерь. Нас в карты не вносили генералы на перепутьях огненной войны, забытые в воронках и завалах лежим Россию с полшие сыны. Воздай, отчизна, должное и павшим, похорони, как требует обряд, и пусть стране родной от войн уставшей не будет непрекаянных солдат. Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь.